Шалом, дорогие друзья, очень рад всех видеть. Так приятно, что мы снова с вами собрались. Сегодня третий день по шаббату. Мы продолжаем изучать с Божьей помощью книгу Йешуа бен Нуна. Сегодня будем читать вторую главу. Это по-прежнему своего рода пролог книгу Шофтим, судей. И сегодня будем читать вторую главу. Вторая глава по-прежнему часть пролога. Пролог идет где-то до 6 стиха 3 главы. Ну, продолжим и почитаем, и поймем, о чем нам здесь Писание хочет сказать. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и защитить всех тех, кто сегодня на войне, под обстрелом, под бомбежками, всех тех, кто без электричества, без воды, кто в холоде, всех тех, кто испытывает лишения с этой войной, всех тех, кто потерял свой дом, потерял своих родных, тех, кто вынужден уехать на чужбину, всех тех, кто страдает от этой войны, благослови, защити, укрепи, дай веру и силы. Благослови тех, кто в это непростое время ищет пропитание. Пошли работу достойную, уважающую человека, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И дай нам видеть Твое присутствие в нашей жизни. Мы все очень-очень в Тебе нуждаемся. А мы с Божьей помощью продолжаем читать книгу Шофтим и читаем сегодня вторую главу. И поднялся, сейчас мы разберемся с этим словом, Малах Господен, мина Гильгаль, эль Аббухим. Слово Малах от глагола с корнем ламед алиф хав означает дословно посланник. Можно перевести это как посланник Божий или как ангел Божий. Греческое слово «ангел» – «ангелос», от которого происходит русское слово «ангел», происходит от семитского же слова «игерет», что означает «послание, письмо» от арамейского. Здесь мы читаем от иврита, там от арамейского языка значение то же самое – «посланник». Человек тоже может быть посланником. Слово «малах» подразумевает часто человека, а часто ангела. И не всегда можно точно понять, о чем идет речь. Арамейский перевод – дает здесь Нави Адунай, пророк Господень пришел с Гильгаля Эль-Абухим. В греческих переводах ближе слово используется слово «агилос», которое, опять-таки, можно понять «человек» или «ангел». И до конца это из текста непонятно. Еврейские комментаторы, которые, конечно же, стремятся во всем заполнить вот такие лакуны, когда что-то непонятно, они говорят, что этот ангел, пророк, это Пинхас, Финиас, о котором мы читали в Торе, он же Эльяу, и сливают их в одно лицо. Вообще в еврейской традиции Пинхас и Эльяу часто воспринимаются как одно лицо. Почему вдруг может традиция совместить Пинхаса, Эльяу и этого ангела, который здесь? То есть, насколько есть основания для такого, просто теоретически подумать о таком совмещении или хотя бы подумать о том, что в духе это может быть что-то одно. Дело в том, что одна из ролей Ильяу – это отделение Израиля от поклонения языческим богам, от поклонения язычникам. И то же самое, собственно говоря, выполнение подследования за язычником. То же самое, собственно, сделал Пинхас. То, о том же самом говорит здесь и ангел. То есть не ходить во след другим богам, отделение одного от другого. И как бы все трое могут восприниматься Мидрашом как одно лицо, но действуют они в одном духе. Дух можно, как сказать, унаследовать друг у друга. Когда мы читаем про пророка Ильяу, что он придет и вернет сердце сыновей к отцам, а сердце отцов к сыновьям, что это значит? Мы в прошлый раз об этом говорили, я приводил пример, что вот женится человек на хананиянке или на финикиянке, и та начинает петь своему сыну финикийские колыбельные, рассказывать ему финикийские сказки и финикийских богов, и человек уже на чужом для себя языке, во всяком случае понятийном, разговаривает со своим сыном. Вроде бы он ему сын, но из-за того, что он мамин сын, он воспитан мамой, он уведен, и сердце такого сына вернуть к отцу, вернуть отца, восстановить эту связь, то есть устранить чужеземцев из своей среды, это похоже на один и тот же дух, один и тот же это человек. Или нет, я бы не относился к Мидрашу так однозначно и думаю, что это в некоем переносном значении. В первой книге царств, которая в синодальном переводе третья книга царств, упоминается человек, который сын вдовы Медника. То есть его отец был Медником, это седьмая глава, а сам он принял духа работы со всякой медью. То есть, может быть, его отец умер до его рождения, может, умер, когда он был маленький, но человек, благодаря тому, что его отец был медником, получил какие-то умения в обращении с медью. То есть, какой-то дух может передаваться, объединять и так далее. Вот такие вот разные версии строят вокруг предположения, что это за Малах, о котором идет речь. Если мы вернемся к самому-самому простому смыслу Писания, то, скорее всего, здесь речь идет о посланнике Божьем, который пришел из Гильгаля, Эля-Бохим. Эля-Бохим можно понять к месту, которое называется Бухим. Об этом мы прочитаем в пятом стихе, что это место называется Бухим. Будет названо Бухим. Но здесь есть интересная деталь. Дело в том, что не написано «эль-бухим» в «бухим», а пришел «эль-габухим», что можно перевести «к плачущим». Или весь народ собрался и плакал в связи с какой-то тяжелой ситуацией, которая сложилась. Или он пришел и обращался именно к тем, кто плакал и сокрушался. И то, и другое мы у пророков встречаем. Собственно, оглашается приговор от Всевышнего. И он говорит так, Йомер, Алеотхем Мицраим. И он сказал, вот поднимай вас из Египта, Веотхиатхем Аля Арец Нишбателя Ватейхем, и приводи вас в страну, о которой клялся отцам вашим. Йомер, Леофер Брититхем Леулям, и говорит, что ты никогда не нарушишь закон, никогда не нарушишь завета. Только вы не заключайте брит, не заключайте завет, живущим в этой стране. У мизбахейхем тихецун, разбейте их жертвенники. Вы лёши матем бекули, и вы не слышались моего голоса, не слушались моего голоса. Мазота ситем, что же вы наделали? Было выгодно оставить эти народы здесь, не воевать с ними, использовать их как дешевую рабочую силу. Мы же сильные, мы справимся, если что. А эти местные жители в режиме гастарбайтеров, это выгодно. Гама Марти Лойгареш, вот там Мифнейхаем. И тогда я сказал тоже, а вот не буду изгонять их от вашего лица. Вы Юлахем Лицадим, вы Лойгем, а Юлахем Лимакеш. И они будут вам как сетью, а боги их будут для вас как мины. Мы живем с вами в такое время, когда не тянет нас изображения каких-то идолов. Когда мы видим какие-то статуэтки богов, индийских ли, греческих ли, ну, это часто не вызывает отвращения. Иногда это забавно, иногда это просто интересная фигурка, мы к ним равнодушны. Это как если бы кто-то взял сотовый телефон современный и показал бы в 19 веке. Ну, интересный кусочек, интересная пластинка. В ней даже, может быть, отражается лицо. Без того, чтобы она к чему-то подсоединена, без батарейки, она не производит никакого впечатления. Точно так же у нас сегодня эта сила идолов, она вся почти утрачена, ее все нету. В те времена идолы были очень сильны. Они вызывали огромный прилив энергии, вот это поклонение толпами, и танцы с бубнами. И, конечно, это очень сильно привлекало все время израильтян. И на протяжении всей истории, всего Танаха от книги, начиная, скажем, с книги Судей до самых последних книг Танаха, все время мы будем читать про то, что народ Израиля периодически скатывался к идолопоклонству, вытаскивали оттуда. И вот это вытаскивание бегемота из болота – вся еврейская история. Поэтому Всевышний говорит, они вам будут сетью, а боги их будут вам ямою. Господь объявил приговор. Он сказал, вы не послушались меня. Я прекращаю операцию по изгнанию этих народов с вашей земли. Вы теперь будете иметь их своими оппонентами, не только своими наемными работниками, но и партнерами по спаррингу. Будете бороться с ними, иметь партнерами по поединку. Вам придется им противостоять. Они теперь, эти народы, никуда не денутся, потому что вы же сами заключили с ними завет. Такие страшные слова сказал то ли ангел, то ли посланник Всевышнего. И было, когда сказал посланник Божий эти слова, «Эль коль бне Исраэль, всем сынам Израиля, ви ису аамет кулям, ви ява би ваевку». Вознес народ весь голос свой и заплакал. Выкру шема маком ау бухим, и назвали это место бухим, вызовху шамля Адунай, и принесли там жертвы Господу. Что же это место такое бухим? В 20 главе книги Шофтим мы будем читать историю про наложницу из Гевы, до нее доберемся с Божьей помощью. И там будет рассказ о Бейтеле, и в этом рассказе будет очень много раз употребляться слово «бухим», «плачем». Поэтому, скажем, Септуагинта здесь вводит слово «Бейтель». И говорит о том, что дело происходит в Бейтеле. В Бейтеле долгое время находился ковчег Всевышнего, и Коэн служил там. Но снова мы, когда доберемся до того места, мы там почитаем. Итак, прозвучал приговор Всевышнего. С 6 стиха есть небольшое отступление. Мы в конце книги Берешит читаем, перечисляются души, с которыми Яков спускается в Египет, и затем в начале книги Шемот, Исход, мы снова читаем повторение. Здесь тоже идет такое своеобразное повторение того, о чем говорилось в конце предыдущей книги. Снова повторю, все это пролог, как сказать, начало книги Судей. «Ваишлах Иешуа эт аам, и отослал Иешуа народ, ваилху бней Исраэль ишли нахалато эрешет аарец. И пошел каждый человек из Израиля по наделам своим, чтобы наследовать землю. Ваиавду аам эт Адонай, и служил народ Господу, коль ямей Иешуа, во все дни Иешуа, ваколь ямей аскиним, и во все дни жизни старцев, ашир риху ямим ахаре Иешуа, которые продлили свои дни после Иешуа, ашир рауэт коль маасе Адоная гадоль асали Исраэль, которые видели все великие знамения, которые Господь сделал для Израиля. Ваямат Иешуа бен Нун, эвет Адонай, и умер Иешуа бен Нун, раб Господа, бен мея вэсер шаним. возрасте 110 лет. Выкрывоту Бегвуль на Халато и похоронили его на границе, надела его в Тимнат-Херес, в Ар-Эфраим, в Тимнат-Хересе на горе Эфраим, Мицафон, север от горы Гаш. Прошло время, и мы читаем «Выгам коль дорогу» и все то поколение на Исфоле вот там. Все то поколение приобщилось, присоединилось к отцам. «Выгам дор ахер ахареем» и встало новое поколение после них. «Ашерло еду это Дунай», которые не знали Господа. Это прямая параллель с тем, как описывается появление фараона, который не знал Иосифа. Текст «Близнецы», я как-то делал об этом особый урок. Поднялось поколение, которое никогда не бродило по пустыне, которое тутошние, местные. Мы уже коренные израильтяне, мы сабры, нас отсюда не выгонишь. Да кто нас отсюда выгонит? Мы здесь родились, мы никогда не знали ничего другого. Мы тутошние, мы местные, мы с местными завязаны, мы не боимся общаться с местным. Нет у нас этой галутной, изнанческого страха. Ну, такое самобытное, уверенное в себе поколение. И они не знали Господа, и не знали, что он сделал для Израиля. То есть, видите, как старики, они древние, они пустынные, дремучие, из пустыни пришедшие. Мы местные городские жители, мы в городах выросли. Выросли в шикарно строенных домах, не по шатрам. И наши предки чебуны что не понимают? Мы сами с усами, мы сами разберемся. Да и с местными жителями мы общаемся. И такие уже не страшные, как нам рисуют их. «Вы особные Израиля, это рабы и не Дунай. И сыновья Израиля делали зло в глазах Бога. Вы Авду, это Баалим. И служили Ваалам». Почему Ваалам? Потому что Ваал не имя единого Бога. Было много, во-первых, местных богов. Был Ваал Хевронский и Ваал Шхемский и разные местные боги. Ну, как, например, мы читаем Артемида Эфесская. Это такой местная ипостась или местная наместница Артемиды. Также здесь Ваал был во многих проявлениях. Он отвечал за плодородие, за дожди. И как бы если Всевышний Господь Израиля требует столько всего, чтобы слушаться, чтобы земля давала дождь, то Ваалу достаточно несколько жертв принести, смазывали жиром и маслом, и как бы он на тех же условиях соглашался, в кавычках скажем, дать дождь. Ваал не требует послушания, не требует этики, не требует чистоты, неизвестно понятие святости, не требует быть святыми, и кроме того, это действительно вводит в экстаз, дает, дает удивительное острое ощущение самопереживания, экстатические переживания, связанные с поклонением Ваалу. Это не похоже на такое достаточно спокойное поклонение Богу Израиля. «Вызвал это Дунай, или я его там, и оставили они Господа, Бога отцов их, а муцил там и арец Мицраим, который вывел их из Египта. Вейлху ахре елэй махарим». И пошли они вслед другим богам. Мейлуэй амим ашер свивотеем. Из богов, которые вокруг них. Виштахавуляем и поклонялись им. Вейхасу это Дунай. И сердили они Господа. Вейазву это Дунай. И совершенно оставили Господа. Вейавдули бааль. Были Аштарот. И служили они Ваалу и Аштарот. Аштарта – это вечная спутница Ваала, поэтому, как ее изображали, ее делали, как бы поклонение их. Это деревце, которое растет рядом с жертвенником. И как бы вот, вот этому они всему поклонялись. Это было удобно, модно и современно. «Ваихар аф Адонай Бейсраэль». И разгневался. Мы говорили, что Херонав – это раздутые ноздри. Раздул Господь ноздри свои на Израиль. «Вейтнам баят шосим» – и отдал их в руки кочевников-грабителей. Вокруг городов, в пустыне есть кочевые племена, которые совершают набеги и набеги на оседлых жителей. Шасу, это такие племена, в египетских списках есть такие длинные списки имен, там, среди прочего, есть, к слову, уже если мы говорим в этом слове, есть Шасу-Ягу. Шасу, какие-то виды племени, которые поклоняются богу Ягу. И многие говорят, что это вот прообраз тетраграмматона, это потомки Авраама от Кетуры, которые занимались, часть из них занималась торговлей пряностями, благовониями и занималась торговлей. Часть из них крышевала их торговлю и грабила торговлю чужую, грабили города. Ну, в общем, вот такая вот, такой вот симбиоз у них был. И они действительно, по некоторым версиям, свидетельствам, поклонялись богу Яу. Яу на их языке означает ревнитель, тот, который не терпит других богов рядом с собой. Впрочем, мы об этом тоже говорили. Так вот, многие исследователи Писания, исследователи еврейской истории, отвечая на вопрос, исследуя, откуда здесь пошли Израиль, вытаскивают вот это вот упоминание Шасу-Ягу и говорят, вот может быть, вот это вот предки Израиля, и вот где-то там у южных племен мы заимствовали такое имя Бога. Ну, в общем-то, это сказки библейской академии, по большей части. Итак, Бог предал их в руки грабительских племен, вычислил там, и грабили их. Вимкиров ратой вейхем мисавив. И продавали их, или предавали их, отдавали их во власть врагам, которые вокруг них. Вло ихлю од ламод лифней вейхем. И больше они не смогли выстаивать против своих врагов. То есть вся мощь израильской армии того времени строилась не на мускулах, не на крепкой броне и быстрых танках, а на помощи Господа. Когда Господь убрал эту помощь, то даже кочевые племена, это как Талибан на танковом сражении, могли нападать на израильские города, и Господь предавал Израиль в руку этих кочевых племен. «Бехоля шарицу, ядрана и таба имлера». Куда бы они ни выходили, во всяком их начинании, рука Господня была им на беду. «Кашер дибер Адонай», как говорил Господь, «Кашер нишба Адонай лаэм, вейцар лаэм мелот». Как клялся им Господь, и стало им горько очень. И дальше, с 15 стиха, вот здесь, собственно, начинается пересказ, краткий пересказ истории, которая практически циклично повторяется в книге Судей. «Вояком Адонай шафтим, вишам ячасеем». И восставлял Господь судей, и эти судьи спасали их от рук грабителей. «Вгамель шватеем лешему». Но они не внемли словам судей. То есть пока судьи говорили, в их присутствии вели себя прилично. Когда становилось что-то не перед судьей, так поступали себе по-своему. Кизану, потому что блудили, ахрей элоим ахрим, за другими богами. Ваништаховолеем, и поклонялись им. Высару маэр минадерех ашерарху авотам, и быстро покидали дорогу, по которым шли отцы их. Лишмоа мицвот Адонай, чтобы слушать заповеди Бога. Лёсукен. Они не делали так. То есть народ был судья, судью слушались. Пока судья спасал, все работало, все было налажено. Как только становилось что-то с судьей, народ переставал соблюдать и снова возвращался к тому, чтобы поклоняться другим богам. На самом деле, краткое содержание всей еврейской истории. Я могу вам сказать, и как это дошло до наших дней. Мой близкий друг в 1967 году участвовал в освобождении Храмовой горы. Еврейские солдаты после 2000-летнего перерыва взошли на Храмовую гору. Пришел Равин Горен с шафаром, протрубил шафар, благословил Господа, который возвращает своих сыновей, благословил Господа, который дал дожить до нашего времени, до этого времени. И тут на своем красивом джипе приехал министр обороны, господин Моше Даян, который сказал солдатам: ну-ка, уберите все эти израильские флажки отсюда. Сегодня фортуна повернулась нам лицом. Сегодня мы доказали, что народ может воевать без поддержки Всевышнего. Наша армия это сделала сама, без всякого участия Бога. Мы вернулись, и мы отвоевали эту гору. И, как мне сказал Юсеф, человек, который это рассказывал, он думал, что в этот момент ему казалось, что часть эта земля на Храмовой горе расступится, и просто они провалятся туда. А такой ужас нашел на солдат. Ну, как бы Бен-Гурион сказал, зачем нам все это, зачем нам все это, и передал это арабам. И вот эта история, как бы началась она вот в книге Судей, вот так вот она идет, так она отражается в израильской истории, скажем, на 67-м году, не так уж и давно. «Кияким Адонай лаэмэ шофтим», потому что восстанавливал Господь судей, «Вая Адонай има шофет», и Господь был судьей, с судьей, «Вашам ядай вэгэм, кол имея шофет». И все дни, что был судья, Господь был с этим судьей. «Киинахэм Адонай мянакан шофет мэхэлэхицеем вэтхукеем», потому что Господь утешался, как бы Господь менял гнев на милость из-за их стонов и из-за их притеснения. Поэтому восстанавливал он их судей. «Вая бемота шафет», и было, когда умирал судья, «Ешву ваишхитум его там лалехет ахарей и лимахарим», они возвращались и оставляли дорогу отцов своих и шли вслед другим богам. «Лавдам», чтобы служить им, «Лиштахаватам», чтобы поклоняться, «Лёй пилю мималеем мидрхим мидрхам акаша». И они не оставляли свои деяния и не сворачивали со своей упрямой тяжелой дороги. «Ваихаров Адонай бе Исраэль», и разгневался Господь на Израиль. «Ваомар», и сказал, «Я нашер авру, Агоя заед брити, поскольку нарушил этот народ мой завет, а шерцевитеет аватам лешему быкули, который я заповедовал им, их отцам, и они не слушали голоса моего, гамани леосиф, я также не буду продолжать, не продолжу леориш ишмифнеем, прогонять мимо от них кого-нибудь, минагуим ашеразав ешуамет, а из тех народов, которых Иешуа оставил после своей смерти. «Лиман насот баэмет Исраэль», чтобы испытать ими Израиль. Вы хотите жить по такой программе? Давайте проверим, сможете ли вы, если вы выбрали такой путь, сможете ли вы идти по этому пути? «Ашумрим им дерех Адонай, лехит баам кашер шамру аватам им лё». Сможете ли вы соблюдать дорогу отцов, идти по пути отцов, или не сможете? «Воинах Адонай, это Гуима Эли, и оставил Господь в покое, оставил, попросил Господь жить этим народом, львильте уришам мигар маэр, чтобы не прогонять их быстро, валёна там баяд Йошуа, и не дал их в руки Йошуа». То есть, поскольку Израиль сам заключал мирных договоров со всеми народами, если человек как бы впускает сам в себя что-то нечистое, что-то бесовское, то Господь оставляет эту свободу. По какой дороге человек хочет идти, по такой дороге его и ведут. Вы хотите идти через, как здесь написано, дерех каша, по тяжелой дороге, по дороге упрямых людей, ну что ж, будет вам тяжелая дорога упрямых людей. Это краткое, трагичное описание, по сути, всей еврейской истории. Вот такая вот Вторая глава. Так все-таки система была своего рода анархия, или все ощущали и признавали власть Господа, признавали его царем и вождем. Это было царство Бога до времени. Но если мы как бы заглянем в бытовую часть того времени, это книга Рут. Вот Рут возвращается, мы видим Боаза, который начальственная фигура в народе Израиля, как он себя ведет. Мы видим, что работает система заботы о бедных, подбирает колоски, люди ходят. То есть, когда сказано «Ищи шарба и наф ясе», каждый человек делал прямое в своих глазах, да, большинство имело, скажем так, совесть и ориентировалось на Слово Божье, но в, так сказать, в здоровом состоянии. Но вот этот вот Ецер, этот соблазн поклоняться другим богам, жениться на иноземках, как то, что произошло и, собственно, в книге Рут, он тоже происходил. То есть народ в чистом виде в Израиле можно назвать время судей, можно назвать золотым временем. Вместе со всей кучей трагедий, которые в то время произошли. Но в области взаимоотношений внутри общества это все-таки золотое время. Как христианам, которые учатся у вас, нужно относиться к празднованию рождественских дней? Тут же колядки и солнцестояние по Григорианскому новому календарю. В этом есть язычество. Часто есть, да. Часто есть. Если просто человек вас поздравляет с Рождеством, ну, что? Он считает, что Машех родился в такое-то время. В этом самом по себе язычества нет. Ну, хотя, конечно, Машех не родился в это время. Во всем, что связано вокруг этим, ну, конечно, очень много языческого в праздновании Рождества, к сожалению. Как относиться? Стараться, не превозносясь, не, как сказать, без гордости, без надменности, как-то соседствовать с этим. От того, что просто ткнете пальцем человека и скажете «язычник», он не поменяется. Ну, сам я не вижу смысла как-то праздновать Рождество. Если кто-то меня поздравляет где-то там на СМС, я не отвечаю на это. Если кто-то мне скажет там «счастливого Рождества», я скажу там «спасибо», я не праздную, но спасибо. Ну, или что-то еще такое. То есть я не принимаю, но не учительствую на этот счет. Кто-то хочет, кому-то вот горит с этим воевать, ну, можно, наверное. Во втором стихе Бог упрекает народ за отступление, а в седьмом народ служил Господу во все дни Иисуса. Как понять? Здесь как бы в седьмом стихе Писание рассказывает предысторию, как бы, что вот пока жил Иешуа, пока жили старейшины, служили. А потом народ оставил и... То есть сначала пришел человек, и Писание про это рассказало в начале второй главы. А затем рассказало, что послужило предысторией. Пока жил Иешуа, пока жили старейшины, народ служил Богу. Когда ушли те, кто помнил эти чудеса, выросло новое поколение, новых, так сказать, новых израильтян. И они стали по-другому все это воспринимать. Поэтому здесь, может, как бы необычное для нашего читательского восприятия такой разрыв хронологии. Но после Тора возвращается и рассказывает предысторию. А посланник пришел, когда уже отступили. И что Ваал отвечал? Вам не приходилось встречать людей, которые говорят, Бог сказал мне? Мне приходилось. И часто очень это не голос Божий совершенно. То есть человек, который переживает какие-то экстатические состояния в вере, он может своей собственной фантазией, свои собственные мысли как-то приписать откровению Божьему. Очень часто, когда человек говорит «God told me», «Бог мне сказал», следом за этим последует не откровение Божие, а собственное мнение человека. Нужно проверять себя, да, есть такое понятие прелесть, можно прелестить человека. Можно человеку там, ну, слышит человек голос, а это не голос Божий. Поэтому человеку вполне могло казаться, искренне казаться, что Ваал ему отвечает. А так-то Ваала и не существует вовсе. Шалом, сейчас в Израиле и тоже происходит. Многие люди живут той же жизнью. Сегодня в Израиле нет идолопоклонства. Есть, скажем, атеизм. Есть атеизм, есть, может быть, какое-то равнодушие. Ну, скажем, большая часть людей постится в Йом-Кипур, 80-85%. 80% соблюдает Песах, воздерживается от квасного. Я уже не говорю про обрезание мальчиков, да, сколько людей обрезают. То есть, скажем, нерадивость к заповедям или отсутствие ощущения важности заповедей, оно поразило Израиль. Но ситуация сейчас намного лучше, чем тогда. Хотя, конечно, разные люди есть. Есть и воинствующие атеисты. Бог действительно раздувает ноздри, то есть гневается, испытывая эмоции, или же это эвфемизм, предающий человеческим языком? Скорее всего, это как эвфемизм, передающийся человеческим языком. То есть, как рука Божья, как еще что-то. Да, Бог говорит, я буду ходить голым и кричать, как страус в одном месте. Да? Как это себе представить? Понятно, он не будет ходить голым и не будет кричать, как страус. Но это эвфемизм, передающий доступной человеку реакции. Вот он долготерпеливый, у него длинные ноздри, он может глубоко вдохнуть. Вот у него надутые ноздри, он дышит, ну и огнем дышит и так далее. Можно много красивых картинок в воображении нарисовать, но это все-таки понятный человеку язык. Гнев, как бы, у Бога, наверное, существует в каком-то виде, но наверняка не в том виде, в каком мы ощущаем гнев. То есть гнев как какой-то инструмент действия, не как эмоция. Есть мнение, что Бог говорит человеку через его совесть и через какой-то сон. Можно ли такое отнести к понятию «Бог мне сказал»? Здесь понимаете, какая сложность возникает? Если вы, ну, приходите ко мне или в собрание какое-то, каким-то другим людям, и говорите, вот мне во сне чувствуется, или я вот чувствую, что надо так поступить, совесть мне подсказывает, что нужно так поступить, то вам можно что-то возразить, можно показать что-то другое. Да? То есть, когда мы говорим, вот это наше ощущение, если я скажу, Бог мне сказал вот то-то и то-то и то-то, то как со мной спорить? Да? То тут как бы вот мы закрываем тему, Бог сказал, все. И говорить дальше уже не о чем. Поэтому как бы, и я в этом плане предлагаю быть осторожным. Потому что, принимая откровения, как бы, рассматривая откровения, вы можете упустить возможность подставить под сомнение. Уважаемый рав Алекс, я услышал вашу проповедь, и вы сказали, что вы цадик. Не-не-не, вы, видимо, что-то не так поняли или не так расслышали. Я не цадик, никогда себя цадиком не называл, и в здоровом уме не назову. Может, я сказал это как-то иносказательно, или это ирония такая. Но как бы я нет, не могу сказать, что я цадик. У цадика и природа совершенно другая. Мне очень далеко до цадика. То есть, если я так сказал, то значит, я выразился неправильно. Или меня неправильно поняли. Но нет, я... Или я мог сказать, что я ставлю себя на место цадика. Или я мог сказать, что ко мне обращаются многие как к цадику. Это да, но я при этом не цадик. Цадик – это человек, который имеет абсолютное духовное видение и находится на совершенно, совершенно другом уровне. И нет, я от этого далек. И, то есть здесь какое-то недопонимание. Либо неправильное выражение с моей стороны, либо меня неправильно поняли. Вот Анна спрашивает, что страшно? Страшно постоянно находиться в присутствии Божьем. Вот это то, о чем вот Иешуа предупреждал в конце, в 24 главе. Вы же будете постоянно находиться под перед глазами у Всевышнего. С вас будет больше всех спрашивать. Страшно находиться. Но с другой стороны, тут есть два подхода. Первый подход учителя музыки. Вот если вас учитель музыки берет к себе и говорит, вы приходите ко мне заниматься 10 часов в сутки. Это страшно, и вы понимаете, что есть талант, значит придется лезть из кожи, чтобы этот талант реализовывать. Тяжелый труд. Да, вот есть такой еврейский анекдот, когда учитель музыки говорит своему нерадимому ученику, будешь плохо заниматься, скажу родителям, что у тебя талант. Они тебя знают. Вот некоторых так держат Всевышний. Есть ситуация с часами. Вот, когда человек говорит, я был рядом Ребе столько времени, я рядом что, есть часы, которые вот часовщик починил и отдает. А есть часы, которые часовщик вроде бы починил, но он вешает их на стенку рядом с собой и думает, пусть они тут пока повисят, я посмотрю, как они идут, как они ходят, как они будут себя вести. То есть два разных близости, да? Часовщик, он недостаточно хорошие часы, они требуют еще работы, чтобы довести их до нормы. А учитель музыки говорит, я могу из этого ребенка сделать гения. Вот. У Израиля наверное, были те и другие состояния. Вот. Но это в любом случае того стоит, потому что через это развивается душа. Я думаю, что наказание, оно исправление. Так евреи верят, во всяком случае. Что наказание, оно следует как исправление. Мучения какие-то при болезни, которые следуют по направлению. Насчет рая и ада не берусь судить. Слишком такой обширный вопрос, потому что нужно говорить, что такое рай, что такое ад, какие там есть ступени и все. Но я думаю, что как бы, если есть наказание, то не того, чтобы забрать к еще большему наказанию. Хотя, наверное, многие учителя со мной поспорят, но я вот свое мнение хочу сказать, что наказание, оно служит для исправления. Скажите, пожалуйста, а как Всевышний объяснил, что он трансцендентален? Ну, есть же какие-то вещи, да, то есть, как, во-первых, его уровень откровения. Ну, вряд ли он употребил слово трансцендентален. Скорее всего, Бог есть Дух. Да, вот такая формулировка. Вот. и неизменяем и так далее. То есть какие-то такие вещи, которые указывают, скажем, не объясняют, а указывают на трансцендентальность Бога. Что если вы почитаете Танах, то вы увидите, что у него есть и одежды, и трон, и он может прогуливаться, спускаться, подниматься и так далее, так далее, так далее. И если просто читать, то, конечно, следует, что он абсолютно телесен. Когда Маймонид, Рамбам, автор 13 принципов веры, пишет, что Бог трансцендентален, то один из его учеников не меньшей степени авторитетный. Говорит, как он может подумать такое? Были люди, которые авторитетнее его, которые так не считали. То есть еще во времена Рамбама, скажем, были люди, которые вполне себе верили, что у Бога есть какое-то тело. До конца не объяснил. Но, как вот, так скажем, можно сказать, что дух Танаха передает ощущение о трансцендентальности Бога. Доказать по Писанию трансцендентальность, ну, можно, наверное, но тому, кто верит, если вести спор, так это можно до конца. Шалом, пожалуйста. Шалом. Получается, что любой союз, который заключен человеком, он не может разорвать, даже если он осознает, что он ему во зло. Конечно, может. Конечно, может. Есть понятие чува, раскаяние. И, конечно, может. И Всевышний выводит из порабощения, освобождает от зависимости и освобождает от каких-то обязательств, каких-то союзов, которые человек взял на себя, и он понимает, что он как бы вредит своей душе через это. Иногда это болезненно, но здесь как бы в любой ситуации, из любой ситуации, абсолютно любой ситуации, можно вернуться на правильный путь. Так что если вдруг человек, какой-то еврей, решил посвятить себя Кришне или решил посвятить свою жизнь какому-нибудь тибетскому монастырю, не значит, спасибо Богу, что он не может вернуться. Если союз, он как бы, может быть, просто как сказать, союз может просто оказаться недействительным. Например, два мужчины или две женщины не могут заключить брак. Это просто не будет действующим союзом. Это обман, что у них заключен союз. Мужчина не может жениться на кошке. Да? То есть есть какие-то вещи, когда нам кажется, что мы заключили союз, а это и не союз, в общем. И поэтому, как из любой точки, можно вернуться в состояние предстояния перед Всевышним. Любой союз при каких-то определенных обстоятельствах может быть разорван, особенно если он, конечно, вреден человеку. Почему Бог не вмешивался в середине кривой падения своего народа, ждал, пока он окажется в нижней точке графика, и лишь потом посылал исправительные работы? Но есть у человека какая-то свобода воли. Также может быть бесконечно. Понимаете, мы не видим Бога как режиссера, который приходит и говорит: так, кат, разложитесь, давайте разойдемся. Ты переигрываешь здесь, ты переигрываешь здесь. И в нашей жизни точно так же. Какие-то события происходят, трагедии, и мы задаем вопрос, те, кто пережили Холокост, катастрофу, спрашивают, а где был Бог? Почему Бог не пришел? Почему Бог не остановил? Те, может быть, которые видели, как вырезают 1,5 миллиона евреев во времена первого храма, как убивают тысячами людей в Африке, какие войны кровопролитные творятся сейчас. Почему Бог все это не останавливает? Потому что свобода воли человека, она, как сказать, она должна быть максимальной, если не абсолютной. Поэтому Бог позволил одному народу сойти с ума и начать уничтожать другие народы, евреев, цыган. И да, не вмешивался, позволяет человеку испытать путь. Там, может быть, сказать, вот что это из-за того, что ваш Бог вмешался, вау, не сотворил его в жизни чудеса. А так, как бы, не дали попробовать до конца. Я не прошел весь курс терапии у Ваала, а так бы, может, Ваал меня бы вывел к нормальной жизни, через можно рассуждать. Поэтому человеку дают возможность, пока он не станет уже да, пациентом скорой помощи, вот тогда, и то не всегда, Всевышний вмешивается. То есть у свободы есть цена, у вашей свободы есть цена. Вы свободный человек, и вы свободны ошибаться. Нам хочется иногда... Я как-то у меня, как бы, мне, наверное, надо было купить холодильник. Я пошел в магазин и смотрел на эти холодильники и думал, вот бы какой-нибудь взрослого, который бы решил за меня какой холодильник купить. Трудно, ну, то есть, как бы, хочется свалить на кого-то ответственность даже в таком вот проблеме. Проблема не в том, что я уже взрослый, проблема в том, что взрослый теперь я. И вот Израиль, он взрослый, ему сказали, иди, живи. Я не вмешаюсь, даже когда ты влезешь в долги, когда ты, будешь... уходить в запои или будешь использовать наркотики. Бог дает эту свободу человеку, у которого с любой точки есть два направления. Вверх и вниз. Ступенька вверх всегда остается. Вот она как бы, на нее человек может шагнуть, может сам шагнуть. Если до конца прошел, ну тогда его уже подсаживают. И снова как бы, может быть, дальше подтягивайся своими силами. Потому что это путь свободного человека, путь на котором воспитывается взрослый, свободный человек. Без ответственности свобода невозможна. А если бы Всевышний говорит, ты туда не ходи, сюда не ходи, и везде бы нас останавливал, у нас бы, скажем, било током, как вот ошейник у собаки, которая лает слишком много. Ну, тогда бы это не было нашей свободной верой. Можно спросить, почему вообще человек позволяет человеку вступить на эту лестницу, идущую вниз? Позволено, значит, уже как бы... Суть еще и в том, что Всевышний, он всесильный. То есть, если какой-то другой божок, может быть, так сказать, божок в кавычках, человек, побоится, а что, я уже потом его не спасу, сейчас вот случится что-то, я не исправлю, то Бог может исправить ситуацию, даже когда мы дошли до самого минимума. Он говорит, покушай. Вкусите его, знаете, что благ Господь. Вкусите и попробуйте, какой вкус у Ваала, какой вкус у Аштарты, какой вкус у других вещей. Что такое исповедание в грехах? Это непростой вопрос, смотря в каком контексте вы спрашиваете. Если там, скажем, в православной церкви есть там какие-то, в католической церкви какие-то таинства, когда вы приходите, в идеале, в церкви вам говорят, все чадо Христос незримо стоит и слушает. То есть в идеале вы исповедуйтесь перед Христом незримо стоящим, а он слушает вашу исповедь, а священник только свидетель в этой исповеди. Проблема в том, что как бы, человеку трудно исповедать это придать знанию, условно, да? Трудно самому понять, в чем он грешит. То есть, например, если человек, скажем, кричать на свою жену, допустим, кричать на свою жену, это, конечно, грех. Исповедоваться в этом, сказать, я исповедую, что я кричу на свою жену. Здесь можно сказать, у этого греха должен быть корень. Есть яблоня, есть яблоки, которые на ней растут. Крик на жену – это как яблоко на этой яблоне. Сколько они не исповедуются, яблочки будут новые вырастать. Если вдруг понимаешь, я не люблю свою жену, у меня нет любви к своей жене. И поэтому я могу позволить себе кричать, поэтому мне, я ее могу не слышать когда-то. Или, например, я считаю себя самым важным. Я считаю себя самым важным, поэтому мне важно, чтобы все было по-моему, поэтому я кричу на жену, чтобы было не по-моему. То есть у греха могут быть разные корни. И вот если вы докапываетесь до корня греха в себе, не вот причина, не поступка, а причина этого поступка, то тогда этот корешок можно окопать, так сказать, лопаточкой и вынуть яблоню, эту несущую гнилые яблоки, можно вынуть с корнем. Это можно делать один на один, это можно делать с каким-то душепопечителем, верным, надежным душепопечителем, который умеет хранить тайны, сегодня не с каждым, да, то, что, ну, как бы встречаешь такое в церкви, когда, ну, как бы расплетается в виде сплетни и так далее. То есть вот сесть и разобраться с самим собой, какие деревья пустили корни во мне, и подумать дальше еще как бы важно, да, просто как я исповедовал. Я могу должен подумать о чем, готов ли я отказаться от чувства, от ощущения того, что мне необходимо быть важным или необходимо получать удовольствие. Это называется. Посчитайте издержки. Готов ли я это отказаться? Понаблюдайте за собой, как это проявляется в других делах. Да? То есть понаблюдайте за этим, где это, как оно в вас вросло. Тогда постепенно можно удалить эти грехи. А если вы каждый день приходите к Богу и говорите: «Господи, прости меня за то, что я сегодня курил, бил жену, наорал на пассажиров в автобусе, ну или еще что-нибудь, списочек», то она никуда деваться не будет, потому что заново будет расти. Помню точно, но, по-видимому, Господь допускал заключение союза во времена Иисуса Навина, если народ соглашался на мир и быть рабом. Но почему потом эти союзы были осуждены? Потому что, как бы, здесь народ, как сказать, который заключает эти союзы, делает это, скажем так, на свой страх и риск. Если это просто был какой-то союз, мы выгодно с ними договорились, да, то есть то их влияние не прекратилось. Мы не только заключили с ними трудовой договор, да, то есть, скажем, у вас работает, вы скажем, у вас, допустим, есть лавка, магазин, ну и приходит, там, допустим, монгол и работает. То, что он там поклоняется Будде, это остается у него дома. Если он приходит в вашу лавку и поставил у нее там звучащую чашу или еще какую-нибудь буддийскую атрибутику, уже же будет совершенно другая ситуация. То есть есть союз, помимо союза, как бы он может обрасти всякой разной вот такой вот, как сказать, греховной составляющей. Правильнее было всех просто прогнать. Может быть, здесь еще и то, что, собственно, народы эти не подписывали мирного договора, а их как бы принудили, завета здесь не было. Человека просто взяли, схватили и сказали: работай. Это как бы тоже такой вариант. Мы сила их заставили быть данниками, силой. Угнали на работу. Это не завет, это как бы просто принуждение. Потому что завет, который как бы предполагалось заключать, предполагал отказ от этого поклонства. Если вы хотите с нами мирный завет, то не только наши данники, не только наши батраки, но еще и отказывайтесь от идола поклонства. Вот, наверное, так правильнее сформулировать ответ. Ну, вот, вроде бы вопросов больше нет. Ну что ж, тогда с Божьей помощью продолжим завтра. Завтра на том же месте, в тот же час. Всем шалом и благословений.